потому что у нас того в обычае не ведется, и отпустит вас к вашему государю по прежнему обычаю, а с вами вместе посылает своего посланника. Когда Нащекин дал знать об этом в Москву, то на Дон отправлена была царская грамота. Если вы начнете с азовскими людьми какой-нибудь задор и между нами и Турским сделаете этим не дружбу, то вам от нас быть в опале, и в Москве вам никогда уже не бывать. Пошлем на низ Доном к раздорам большую свою рать. Велим поставить город на раздорах и вас сгоним с Дону. Тогда вам от нас и турского султана где избыть? Так вы бы службу свою показали. Перебрав лучших атаманов и молодцов конных, послали на Калмиус, на Арасланов улус. Улус его погромили бы, языков добрых добыли и к нам с этими языками товарищей своих прислали, чтобы нам про ханское умышление и про его поход ведомо было. И если же до прихода в Азов нашего и турского посланников хан или царевичи его пойдут на наши Украины и с ними азовские люди, то вы бы все на конях шли, под них на перевоз и на дороги, и на Донец Северский, и над ними нашим делом промышляли. А где сойдетесь на Донце с нашими людьми путильскими и запорожскими черкасами, которые придут по нашему указу под хана на Донец, а велено черкасам запорожским, гетману Христофу Косицкому и всем атаманам и черкасам быть на Донце на дорогах и за ханом идти к нашим украинам, то вы бы промышляли с ними, с нашим дворянином, который с ними будет вместе заодно. Но казаки не только не хотели показать свои службы по царским требованиям, даже не хотели дать провожатых для послов. Князь Волконский, отправленный встречать турецкого посланника под Азов, доносил царю. «Донские атаманы и казаки о провожании нам отказали, что им неволею послать провожатых нельзя, а которые охотники сами захотят ехать, то они им не запрещают, но охотников с нами идет только человек с 30. Хотели с нами идти в провожатых атаманы и казаки многие, но приехал с Украины на низ войско казак Нехорошко Картавый, который сбежал с твоей государевой службы из Серпухова и сказывал казакам, что на Москве их товарищам нужда большая, твоего государева жалования им не дают, на Дон не пускают, служат на своих конях, корму им не дают, а иных в холопе выдают». Услыхавшие это, многие атаманы и казаки с нами ехать раздумали, а которые охотники с нами едут, и тем мы не верим, потому что побежали от донских казаков 40 человек, думаем, что пошли к черкасам. Турецкий посланник Резван, приехавший в Москву, объявил те же требования, о которых Нащекин слышал уже от визиря в Константинополе. То есть, чтобы донские казаки были сведены и крепости на Дону и те реки разрушены. Государь приговорил с боярами. Турского посланника отпустить, а с ним вместе к Амурату султану отправить своего посланника для того, чтобы ссылка вперед не порвалась. Против грамоты султановой отписать, что государь через Кабардинскую землю турецким людям, которые станут ходить в Дербент и Шимаху, дорогу отворяет. А про казаков отписать по-прежнему, что на Дону живут воры, беглые люди, и, соединясь с литовскими черкасами, турецким городам тесноту делают без государева ведома, а городов государевых на Дону нет. Новым послом был назначен дворянин Исленев, который отправился в июле 1594 года. Исленев должен был отдать грамоту и жалование Терновскому митрополиту и сказать ему: «Как был посланник Нащекин, то ты государю служил, и эта твоя служба государю известна, послужи и теперь». К патриарху повез Исленев парубка для научения греческому языку. Подробности переговоров этого посла нам неизвестны. Из сношений с австрийским двором узнаем, что Исленев был задержан в Константинополе новым султаном Магометом III. Изо всех этих переговоров мы видим, что султан, кроме сведения казаков с Дону, требовал еще уничтожения крепости Московской на Тереке. Мы видели, как после взятия Астрахани московское государство должно было войти в сношения с народцами кавказскими, которые, враждуя друг с другом, боясь турок и крымцев, требовали его покровительства, предлагали подданство. Иоанн IV вошел в родственный союз с черкесскими владетелями и построил крепость на Тереке, которую потом оставил по требованию султана. При Феодоре в 1586 году явились в Москве послы от кахетинского князя Александра, который, угрожаемый с одной стороны турками, с другой персами, бил челом со всем народом, чтобы единственный православный государь принял их в свое подданство, спас их жизнь и душу. Царь принял Александра в подданство. Отправлены были в Кахетию учительные люди, монахи, священники, иконописцы, чтобы восстановить чистоту христианского учения и богослужения среди народа, окруженного иноверцами. Дана была и помощь материальная, отправлен снаряд огнестрельный. Терская крепость исправлена и занята стрельцами. Из Москвы требовали, чтобы Александр доставил в эту крепость запасы на 2500 человек. Но он отказался. Для дальней дороги, для гор высоких, да и запасу собрать столько нельзя. Московскому войску легко было защитить Александра от владельца Тарковского, Шевкала, сделать последнему утеснение великое и отнять у него реку Кайсу, вследствие чего он и бил челом государю, но нельзя было решиться за Кахетию вступить в явную борьбу с страшными турками. Турки требовали от Александра запасов и пропуска войскам, их через его землю в Дербент и Баку. Александр отвечал: «Запасом через свою землю не пущу, и своих запасов не дам. Я холоп царя русского, а турского не боюсь». Но из Москвы дали ему знать, чтобы он жил с турским, переманивая его, пока промысел над ним учинится. Александр видел, что через подданство Москве он не достиг главной цели своей, не может надеяться скорой и сильной обороны, видел, что ему советуют по-прежнему, как слабому, хитрить сильными, переманивать их, и потому не мог быть усерден. Он бил челом, чтобы государь опять послал на Шевкала большую рать, взял Тарки и посадил тут из своих рук свата Александрова Крым Шевкала. Из Москвы отвечали, что рать будет отправлена, но чтоб и он с своей стороны послал туда же свою рать с сыном и сватом. Московский воевода князь Хворостянин действительно вошел в землю Шевкалову и взял Тарки, но понапрасну дожидался полков кахетинских. Вместо них явились неприятели, разные горские народцы. Хворостянин принужден был разорить Тарки и выступить оттуда. Но он возвратился на Терек с немногими людьми. 3000 человек было у него истреблено горцами. Было ясно, что московское государство в конце XVI века еще не могло поддерживать таких отдаленных владений. Но Феодор уже принял титул государя земли Иверской, грузинских царей и кабардинской земли, черкасских и горских князей. Ведя переговоры с императором немецким о союзе всех христианских государей против турок, и приказывая послам говорить султану, что царь из дружбы к нему не слушает предложения императора, королей и папы, Годунов в то же время вел переговоры с Персией о том же самом союзе против турок. И также московские послы утверждали в Константинополе, что царь не слушает предложений шаха. Неудачная борьба с турками заставила шаха Годабенда в 1586 году предложить царю союз против султана. Шах не щадил обещаний, говорил, что отдаст русским Баку и Дербент, если даже и сам возьмет их у турок. Сын его, Аббас Великий, продолжал сношение все с той же целью. Этот, кроме Дербента и Баку, уступал царю Кахетию, владение русского присяжника Александра. Посол его, склоняя Годунова к союзу, говорил, что такие два великие государя, как царь и шах, не только смогут стоять против турского, но и сгонят его с государства. От этого нового союзника московскому правительству нечего было позаимствовать хорошего в нравственном отношении. Аббас велел сказать Годунову, что перемирие, заключенное им с султаном, есть только хитрость, что он отдал туркам в заложники шестилетнего племянника своего. И это ничего. Ведь племянника своего мне убить же было, посол персидский также говорил Годунову. Один племянник шахов у Турского, а двое у шаха посажены по городам, и глаза у них повынуты. Государи наши у себя братьев и племянников не любят. И переговоры с Персией о союзе против турок кончились так же, как и переговоры с Австрией. Ничем. Но если московское государство не могло утвердить свою власть на юго-востоке, в странах кавказских, по условиям местным и по столкновению там с государствами магометанскими, бывшими тогда еще во всей силе, то оно могло беспрепятственно распространять свои владения в обычном направлении к северо-востоку. В бывшем Казанском царстве и при Феодоре, как при отце его, волновались черемисы, но были укрощаемы. Главным средством к их усмирению служили постройки городов, населенных русскими людьми. Цивильска, Уржума, царева города на Кокшаге, Санчурска и других. Русские люди успели утвердиться и за Уралом, в Сибири, куда при Иоанне IV проложили дорогу казаки с Ермаком. Мы видели, что Грозный, узнав об успехах последнего, послал в Сибирь воевод князя Волховского и Глухова. Эти воеводы соединились с Ермаком осенью 1583 года, были приняты с большой честью, казаки надарили им дорогих мехов, но не озаботились главным – собранием съестных припасов на зиму для гостей. Сделался голод между русскими, и много померло казаков и московских служилых людей, в том числе и воеводы князь Волховской. Весной 1584 года голод прекратился, но постигли несчастья другого рода. Карача, который покинул Кучума после плена Мамедкулова, стоял своим улусом на реке Таре. Он прислал к Ермаку просить помощи против Ногайской орды. Ермак, поверив одной Ширти, не взявши заложников, отправил к нему Ивана Кольцо с 40 человеками казаков, которые все были изменнически истреблены Карачою. Другой атаман Яков Михайлов, подошедший к улусу на разведку, был также убит. После этого Карача облег малочисленных казаков в городе и стоял с половины июня, желая выморить русских голодом. Но в одну ночь, когда улусники спали, ничего не подозревая, атаман Мещеряк вышел из города и ударил на неприятельский стан. Карача, потерявший двоих сыновей, побежал из стана. На рассвете улусники собрались и дали битву казакам в надежде подавить их числом. Но Мещеряк, засевший в стану Карачи, отбивался до полудня и заставил неприятеля отступить. Карача потерял надежду одолеть казаков и ушел за Ишим. Но торжество казаков не было продолжительным. Бухарские купцы дали знать Ермаку, что Кучум не пропускает их в город Сибирь. Ермак с небольшим отрядом, 50 человек, отправился по Иртышу к ним навстречу. Не нашел их и с 5 на 6 августа расположился ночевать на берегу реки. Казаки, утомленные путем, крепко заснули, а на другом берегу не спал Кучум. В глубокую ночь, под проливным дождем, он переправился через реку, напал на сонных казаков и истребил их. Ермак, как носился слух, желая достигнуть своего струга, утонул в Иртыше. После голода и трех поражений казаков осталось так мало в Сибири, что атаман Мещеряк счел невозможным оставаться здесь долее и выступил по дороге на Русь. Сибирь снова была занята Кучумом, который, однако, скоро был выгнан из нее соперником своим Сидиком. Но эти князьки недолго могли на свободе выгонять друг друга. Новое правительство московское высылало в Сибирь воеводу за воеводой. Осенью 1585 года пришел воевода Мансуров, который поставил городок на Аби при устье Иртыша. Остяки пришли осаждать его и принесли с собою славного идола, которому на поклонение ходили из дальних мест, но пушечное ядро, вылетевшее из русского городка, разбило его, и остяки, потерявшие надежду на свое божество, не беспокоили больше русских. Мало того, Лугуй, князь двух городов и четырех городков на Оби, приехал в Москву с челобитием, чтобы русские ратные люди, которые сидят в городе на устье Иртыша, не воевали его племени и людей, а он будет давать дань в Имской земле приказным людям. За то, что он приехал прежде всех бить челом, государь его пожаловал, велел привозить дань ему самому или его братьям, или племянникам по 7 сороков соболей лучших. Воеводы Сукин и Мясной основали на берегу Туры город Тюмень, а воеводы Чулков в 1587 году основал Тобольск. Сидяк вздумал было приступить к этому городу, но был разбит и взят в плен. Соперник его, Кучум, держался в Барабинской степи и нападал на русские владения. В 1591 году воевода князь Кольцов-Масальский разбил его близ озера Чили-Кула, взял в плен 2 жен его и сына, Абдул-Хаира. После этого Кучум обратился к царю с просьбой, чтоб тот отдал ему юрт и отпустил племянника Магмед-Кула, а он, Кучум, будет под царскую высокую рукою. 3 года ему не было ответа, а на 4-й, как видно, Кучум опять показался опасен, и в 1597 году отправлена была к нему царская грамота, в которой, перечисливши все грубости Кучума при царе Иоанне и после, Феодор писал: «Теперь в нашей отчине, в сибирской земле, города поставлены, в них осадные люди с огненным боем устроены, а большой своей рати в сибирскую землю на тебя посылать мы не велели для того, что ожидаем от тебя обращения. А если б наша большая рать послана была в Сибирь, то тебя бы нашли, где б ты ни был, и неправды твои тебе отомстили бы. Мы, великий государь, хотели тебя пожаловать устроить на сибирской земле царем, а племянник твой, Магмед Кул, устроен в нашем государстве, пожалован городами и властями по его достоинству и служит нашему царскому величеству. А как ты казаком кочуешь на поле с немногими людьми, то нам известно. Ногайские улусы, которые кочевали вместе с тобою, на которых была тебе большая надежда, от тебя отстали. Чин Мурза отъехал к нашему царскому величеству, остальные твои люди от тебя пошли прочь с 2 царевичами, а иные пошли в Бухары, Ногаи, в Казацкую Орду. С тобою теперь людей немного, это нам подлинно известно. Да хотя б с тобою было и много людей, то тебе, по своей неправде, против нашей рати как стоять? Знаешь сам, какие были великие мусульманские государства Казань и Астрахань. И те, отец наш, пришедшие своей царскую персоною, взял. А тебе, будучи на поле и живучие казаком, от нашей рати и огненного боя как избыть? Теперь за твои прежние грубости и неправды пригоже было нам на тебя послать свою рать с огненным боем и тебя совсем разгромить. Но мы, истинный христианский милостивый государь, по своему царскому милосердному обычаю смертным живот даем и винным милость кажем. Видя тебя в такой невзгоде, наше жалованное и милостивое слово тебе объявляем, чтоб ты ехал к нашему царскому величеству безо всякого сомнения. Захочешь быть в нашем государстве московском, при наших царских очах, и мы тебя устроить велим городами и властями и денежным жалованием по твоему достоинству. А если, бывший у нас, захочешь быть на прежнем своем юрте в Сибири, и мы тебя пожалуем на сибирской земле царем и станем тебя держать милостиво». Кучум отвечал требованиям Иртышского берега, писал к тарским воеводам: «До сих пор я пытался против вас стоять. Сибирь не я отдал, сами вы взяли. Теперь попытаемся помириться. На конце не будет ли лучше? С Ногаями я в союзе, и только с обеих сторон станем, то княжья казна шатнется. А хочу помириться правдою, и для мира на всякое дело уступки сделаю. О дальнейших сношениях мы не знаем. По всем вероятностям, они прекратились вследствие несогласия Кучума ехать в Москву. Нескоро успокоились и другие князьки. Так, в июле 1592 года царь писал Строгановым, чтобы они собрали с своих городов сотню ратных людей, давали им найму помесячно и запасов дали бы на всю осень и зиму. Из них 50 человек пеших, которые должны были идти в Сибирь с воеводою Трахониотовым, и 50 конных, назначенных на войну против Пилымского князя. Но самым верным средством укрепления Сибири за Москвою было построение городков, население их и мест окрестных русскими людьми. Царствования Феодора были построены: Пилым, Березов, Сургут, Тара, Нарым, Кетский острог.